Отсутствие цели грозит злоупотреблением чувствами. Я просто расскажу, как устроены, как вот ученые говорят, как устроены клетки. Ну, в частности, головного мозга. Вот там вот есть нейроны, между ними проскакивают всякие там такие вот, такие слабые, и мы чувствуем. Мы чувствуем горе, мы чувствуем радость, мы чувствуем что-то. И ученые говорят, что каждому чувству есть вот этот гипофиз, да, железа такая шишковидная, и она на самом деле мастерская или фабрика такая гормональная, не гормональная, даже просто химия. Просто химия впрыскивается в мозг. Химия. И ученые это знают, можно чем-то уколоть человека, он правду будет говорить. Можно чем-то другим уколоть, он радость испытает. Можно другим уколоть, он горе испытает. То есть наши чувства, наши вот эти ощущения, это просто наркомания. И от укола героина ничем не отличается, например, сексуальное влечение обычное. То есть только или просто поесть. Мы просто испытали что-то. То есть поесть надо, когда ты голоден. Вот. Потому что если мы будем покушать, выкручивать счастье, мы знаем, что приведет это к чему. Да. Мне вот звонила одна женщина, не буду говорить, кто чего, но она говорила, я вот боролась очень долго с этим, с весом. Боролась. И вот это вот у всех там этих по телевидению там знаете всякое. И вот они так мучают себя страшно. Она говорит, я все это делаю, говорит, но вес вот стоит на месте. Вес стоит на месте. И первое, она что заметила, когда у нее вес просто там, просто 15 килограмм раз и все. Не мучить себя голодом, не мучить себя спортом. Она просто начала вовремя ложиться и не есть хлеб. Она что-то прочитала, что хлеб дрожжевой. Такая простая вещь. Хлеб дрожжевой, знаете, когда он появился? В 40-х годах. И он был задуман как биологическое оружие. Дрожжи, они неуничтожимы вообще. И дрожжи, только просто не поленитесь, вводите в интернет, что такое дрожжи, дрожжевой хлеб. Это просто, это авария всего организма. Это надо быть, а все же едят, понимаете? То есть не то, что хлеб нельзя есть, а дрожжевой хлеб. А раньше как люди обходились? А западные страны, вы думаете, они дрожжевой хлеб едят? Нет, не кошерный. Не едят. Куча рецептов, как на другой там закваске это сделать, на другой. Но дрожжи это все. Это, потому что дрожжи это... Они приспосабливаются к чему угодно. Вот это те же тоже рептилии на уровне вот этих вот. Это вот тоже оттуда. И человек, а он-то предназначен гореть, а не быть таким хладнокровным. И поэтому то, что предназначено гореть, оно начинает быть таким студенистым и просто разваливается. Это называется болезнь. Она просто перестала употреблять хлеб дрожжевой. Хлеб ешь сколько хочешь. Ну просто перестала употреблять, а стала есть другой хлеб, нормальный хлеб. И она говорит, тяга к сладкому просто ну, исчезла. Раньше, как увидит тортик, смотрите, как эта вещь концентрирует нас на ненужное. Почему? Потому что это не зря биологическое оружие. Все едят, никто об этом не говорит. Просто не поленитесь. Ну, у меня в этом как бы проблемы нету. Вот. Ну просто человек, который... Да, еще она сказала интересную вещь. Если кто-то знает, что такое просад, просад это освященная пища. И вот когда в храме там садятся, и она просто приготовит и раздает, когда вот этот просад, она говорит, вот я заметила, когда я вот просто раздаю, я есть не хочу, и вес у меня сразу, ну, сразу килограммами улетает. Кормить других, представляете? Доступно же, да? Но речь не идет, а если кто-то там сильно худой, что сильно, нет. Станет нормально, как должно быть, как должно быть. То есть вот практическое и мистическое действие. Так, это мы немножко отклонились.
Так пиво тогда получается еще более крутое.
Ну, за пиво я, да, за пиво я не это. Да. То есть, в принципе, инициация – это вот второе рождение, когда человек рождается, когда он берет на себя миссию Бога. Миссию Бога – это значит, выполняет его просто желание. Не для себя, а все Божье отдает ему. И вроде бы кажется, ну, все Божье. Во-первых, он отдает грехи ему. Господь говорит, я забираю все твои грехи и все последствия твоих грехов, и тебя больше ничего не коснется. То есть все кредиторы, я их это выгоню. Но он забирает еще, Господь, все твои мечты, всех твоих родственников и все хорошее тоже. Вот, да. Если человек предается. Есть такая более такая вялотекущее предание, когда человек не. Ну, а если он тебе что-то оставил, это бонус. Вот. Это бонус. Мы думаем, что вот такая иллюзия. Мы приходим в храм, у нас все вот это вот, и у нас лучше, во-первых, все наши планы, которые мы заказали, исполнятся, и дальше будет хорошо. Посмотрите, как любая религия начинается, а просто вникните, прочитайте, что там написано. Там написано нет. Почему? Что такое твое? Твое. Я забираю всю твою химическую наркоманию, Господь говорит, по-другому. Ты наркоман, ты черпаешь счастье вообще не с того. Вот такие краткосрочные проекты, которые ты не творишь. Ты не творишь. Я вам сейчас зачитаю, что такое настоящее творчество. По образу и подобию человека, по образу Творца, Господа Брамы. Вот смотрите. Причина всех причин. Говорит и показывает Москва. Тут говорит и показывает Браман. Господь Брама говорит. Вот это от его. Вдохновленный им одним, им с большой буквы, Господом. То есть Брама, творец Вселенной, это не Господь. Такой же, как мы, только ну, рангом побольше. Такой же творец, только мы вытворяем, а он хотя бы по инструкции. Вдохновляемый, что мы говорили, вдохновляемый. То есть очень хочется. Появляется мысль, и вместе с этим очень хочется. Кстати, Господь Брама, как там описывается, вообще сидел и вдохновлять извне его просто было некому. Он один вот появился во Вселенной, один. И вначале была тьма, и ничего, и вообще ничего не видно. Он сполз, там медитировал очень долго, потом изнутри к нему пришло вдохновение. Вот. Вдохновляемый им одним, и я под наблюдением всепроникающей сверх души, под наблюдением, то есть инструктор никуда не девается. Душа, сверх душа, Господь, он видит, что я делаю, да? Под наблюдением все проникающие сверхдуши лишь проявляют то, что уже создано им. И сам я тоже создан им. То есть есть некая иллюзия творения. Некая иллюзия творения. То есть мы думаем, что творим. Но на самом деле уже сотворено, от нас требуется добровольность. Говорит, вот мы тебе сделали, ну просто как вот на американских горках, просто вот путь к счастью. Вот. Ты просто согласись быть счастливым, ну согласись, пожалуйста, вот надо так. Потому что, а я начинаю кочевряжиться. И мои желания, которые и навеяны чувствами, написано, что чувства, тропинки к смерти даже написано так, если не так используется, они портят этот путь и усеют его вовсе не розами, а шипами одними. Это тот же самый путь, но я его взял и испортил. А он уже был проложен. Я думаю, я вот это делаю, на самом деле одни шипы. И когда Господь говорит, я заберу все твое хорошее и плохое, он заберет вот эту вот химию, вот эту вот наркоман. Потому что мы хотим удовлетворять чувства, мы думаем оттуда счастье. Он говорит, нет, это просто химия. И ученый материалистический говорит, да, это химия. Это просто химия. Более того, знаете, что они говорят? Эта химия, она в динамике. Например, если я, что-то мне понравилось, ну мороженое, ну я знаю, что-то, какое-то чувство и наслаждение мне понравилось. И я хочу его повторить. Почему? Потому что делать мне нечего. А я хочу опять это все испытать. То клетки, которые приводят в действие механизм, который запускает во мне эти все процессы, они отращивают новые рецепторы для того, новые рецепторы, ну, есть не то, что фотографии, но такая анимация есть, ну, я думаю, это правда. Сейчас есть электронный микроскоп, который фотографирует. Новые такие, знаете, как присоски распускает, которые, ну, это наподобие как, если я буду очень много есть, желудок же будет растягиваться и будет больше, правильно? Да. Точно так же, что мы больше практикуем, если мы гири будем тягать каждый день, мышца же увеличится, увеличится. И клетки то же самое. Или если мы чего-то бросим и не будем долго делать, оно же уменьшится, уменьшится. И клетки, и в том числе головного мозга, и вот рецепторы, которые внутри, которые отвечают. На самом деле, вот в гипоталямусе, я запомнил это, гипоталямус выделяет эту химию, и клетки, которые принимают эту химию, они так распушились и больше рецепторов выпустили. Но одновременно с этим у них втянулись рецепторы, которые отвечают за впитывание минеральных веществ, за регенеративную вот эту функцию, за прочее, прочее, прочее. И клетки заболевают. То есть, смотрите, злоупотребление чувствами. Вот ко мне сейчас подходили, спрашивали, а не буду ли я вот такой святой весь, похож такой на рептилию, не похож, непонятно что. Не, не будете. Все будет гораздо ярче, когда чувство будет использовано, ну, по назначению. Но когда это счастье не будет химическим, те же самые клеточки будут задействованы, но КПД будет. Они будут здоровые. То есть здоровый человек — это пропорционально сложенный, да? У которого мускулы, не то, вот такая большая голова, он такой умный, да? Это тоже не очень такое счастье. Мы хотим вот только наслаждаться, язык, чтобы там длинный и что-то такое. Вот. И клеточка, то счастье, оно вот гармония, это все потихонечку ты это делаешь, но это все качественно. А качество — это не химия. Потому что химия, оно вот изнутри вырабатывается, но как привычку мы эту химию вызываем сами. И наши клетки, если мы долго чем-то наслаждаемся, едой, думаете, желудок вылетает или поджелудочное в первую очередь? Нет, в первую очередь вылетают клетки мозга. Те, которые запускают эти процессы, спиной и головной мозг, вот там вылетают. Они перестраиваются под это наслаждение, потому что это наслаждение надо зафиксировать. Чем его надо зафиксировать? Вот те гормонами, которые начинают сыпать этот, наша вот шишковидная железа. Делали опыты от героина, от привязанности. Ну, то, что наркоманы колются. Почему привязанность? И наши вот эти наслаждения чувственные от наркомании не отличаются ничем. И убивают нас так же успешно. Человек очень быстро выходит из строя. А как выходит из строя? Начинается с того, что нет энтузиазма. Не хочу ничего. Не хочу ничего. И поэтому говорится, врачи говорят, ну нельзя вот это все. Вот уже вот это есть тебе нельзя. Вот это уже телевизор тебе поначалу смотреть нельзя. Вот это уже нельзя. Вот это уже режим. Вот это. Все восстанавливается очень быстро, если я просто перехожу. Вот как та женщина, она просто перестала хлебушка есть, начала вовремя ложиться спать, все. Никакой тебе аэробики. Никакой тебе, ест сколько хочет, 15 килограммов раз и ушло. А до этого просто насиловал себя, ничего. Очень просто и доступно. А потом, когда к этому еще присовокупился такой процесс мистический, она стала кормить других, иррациональное мышление, да? Тогда очень быстро. Кормить других — это ну, неправильно. Это ну, непонятно с точки зрения экономики, скажем, да? Это рациональное мышление. Да. Что посеешь, то и пожнешь, это рациональное мышление. А это иррациональное. Иррациональное, я сею, и мне ничего не надо. И тогда мне придет именно то, что мне надо, я даже не знаю. То есть иррациональное мышление – это хочется дать и ничего не иметь взамен. И вот это вот с вторицей приходит. А то, что я дал и взял, это купля-продажа, это один к одному, это в рамках подсчета. Это не очень интересно и счастья не приносит.
Я просто говорю, что то, что ты сеешь, то ты потом вижнешь. Если ты даешь...
Ситуация такая, что у всех сейчас все есть, но ценности как-то перераспределены. Если бы каждый получил, что ему надо, то есть один просто помирает без этого, а у того он пропадает в сарае и просто гниет. Понимаете? Вот примерно так.
Система внешняя, есть перераспределение ценностей.
Я говорю не о структурном, бесструктурном, а ну, наша добрая воля нужна. Я еще сейчас прочитаю о творении, о творчестве, потому что мы творим. На самом деле, что мы творим? Если человек прошел курс образования, обычный курс образования, я не буду ругать там советское, постсоветское образование, во всем мире оно такое. Оно уничтожает сначала иррациональное, потом образное, потом вот это. Дедуктивное ставит, в крайнем случае ставит, вот, и... И знаете, что-то, и человек все равно творит. Ну что он творит? Он наблюдает, вот как я говорил, что 400 тысяч бит информации поступает, и только две доходят до конца. Что представляют эти две информации? Это то, что я узнаю, что когда-то мне пригодилось. Иными словами, я реанимирую свое прошлое. Вот в прошлом у меня как-то было, я хочу просто это сохранить, и раз, о, вот это знакомое, это я принимаю, а остальное, да не, просто не существует. Я даже вижу, именно об этом говорил Иисус, когда говорил, что имеете уши, а не слышите. Говорится текст, но если человек запрограммирован на вот этот фильтр, и фильтр еще ладно, а есть вообще железный занавес. Железный занавес — это такой жесткий эгоизм, что мне конкретно надо. Господу служить, а что мне за это будет? То есть человек вообще пальцем не пошевельнет, пока не узнает, а за это что-то будет? Вот. Это вообще железный занавес. И тогда самая ценная информация, именно иррационального содержания, которое там на человека просто милость просто водопадом обрушивается, не проходит и не понимается. Более того, она не просто лоббируется и уничтожается, если кто-то рядом это говорит, возникает просто гневливость такая. Он говорит, нет, не так, надо же вот по порядку, сначала вот так, а это высокий уровень. Да этим высоким уровнем обладает ребенок, если он любит своего, там, я знаю, маму, вот это, он хочет, вот не потому, что он хочет что-то поиметь с них, без всякой религиозности. Вот Прабхупада... Обычно это люди, которые с детства прошли вот это религиозное образование. Вот Прабхупада, который написал эти книжки, он не имел такого, знаете, канонического религиозного образования. Он не учился. Он был просто обычный человек, семья, дети, какой-то бизнес, где-то вот это, потом дошел до кондиции, хлоп. Они те, которые вот учились вот так вот с детства. Вот какой-то обычный человек. Не испорченное образование. И, наверное, это одна из причин, что, потому что вот эти люди, они понимают вот эти все вещи, он понимает дхарму, потому что то, что говорят писания, вот есть два глобальных таких, вот Шримад-Бхагаватам, это что надо делать? Ты читаешь и воодушевляешься. А вот Бхагавад-гита это что не надо делать? Что не надо делать? Не то, что не надо, оно все правильно, но, говорит, но можно стать просто преданным и получить инструкцию Господа. То есть вся Бхагавад-гита к этому относится. И мне один человек говорит, так подожди, да, тут написано, что Бхагавад-гита, вот эта книга, серьезная книга, да, она написана для людей со слабым интеллектом, и со слабым разумом, а я уже вот предаюсь, и что мне читать? Я говорю, читай каждый день. Почему? Потому что там написано все, о том, что не надо, а ты еще считаешь, что это надо. Там написано хорошие вещи для хорошего гражданина, послушного, которого надо, ничего страшного нет. И написано, Господь тоже любит этих людей. Ты можешь это делать под... Ты можешь предаться частично, а частично вот это, то, что не пред... вот хочешь наслаждаться, да наслаждайся ради Бога, но под присмотром Господа. То есть не переступай совесть, чтобы это твое наслаждение было не в ущерб кому-то. Как это определить, не в ущерб кому-то? Если ты вынужден скрывать это, скрывать. Почему скрываешь? Потому что обнародовать стыдно, ты приступаешь к закону. Это значит, Господь тебе не разрешает этого делать. Ты можешь это делать, ты можешь бизнес, ты можешь просить у него, что хочешь. Но если ты вынужден это скрывать, ты приступаешь к закону. Вот что значит делать под наблюдением Господа. Потому что Господь тебя всегда видит. Вот. Если ты под наблюдением Господа, делай, что хочешь. Наслаждайся по полной программе. Но не скрывайся. Если ты можешь это делать, все. Иначе в противном случае ты ставишь Господа ниже окружающих людей, а потом у него что-то просишь. Он говорит, извини, у тебя авторитет они, а не я. Ты при мне не стесняешься ничего делать, а при них стесняешься. Ты их больше уважаешь? Все? Какие вопросы? Да.
Вот у меня друг.
Угу.
Значит, читает Библию.
Угу.
И как-то получилось так, что он видел вот эти книги. И такой был взрыв. Что с ума сошел? Ну? Получилось так, что вот как раз у меня как раз вопрос прямо по теме. А я теперь вынужден читать. Я это все прячу, чтобы он не видел.
Правильно сделайте.
Я не знаю, потому что невозможно с ним разобраться.
Потому что в Бхагавад-гите написано, никогда не открывай этого знания непреданным. Непреданный – это бессовестный человек. Это самый минимум. То есть он вот тут прячет, бессовестный человек. Бессовестный человек, понимаете? Бессовестный человек, это не преданный, это не человек, преданный Господу человек, это не человек в религиозных погонах и все соблюдающий. Нет. Преданный человек, это совестливый человек. Он без Господа ничего не делает. Он может заниматься чем угодно, но если Господь этого не одобряет, он этого не делает. И он ничего не знает о религии. И он не знает, что такое совесть. Он говорит, просто не могу через это переступить. Вот этому человеку надо открывать. И тогда огромная радость этого человека, потому что он уже готовый, практически готовый. Ему просто надо рассказать, это не просто твое мнение, это не просто ты себя слушаешь, это ты Господа слушаешь. Если ты ориентируешься вовнутрь себя, ориентация вовнутрь себя, и все равно есть вокруг свидетели, нет свидетелей, я это делаю или не делаю. Понимаете суть? Что это, высокий уровень? Разве таких людей нету? Есть. А есть люди, которые ориентируются на публику в большей степени, чем внутри. Что полностью на нутро свое не ориентируется человек, таких вовсе нету. Вовсе нет. Ну, есть вот те вот рептилии, да, не будем. Но это как бы они к людям не сильно относятся. Потому что они полностью... Что такое рептилия? Полностью относятся на, ну, как снаружи. А как снутри у нее? Снутри у нее тоже что-то снаружи, снутри у нее другого ничего нету. Вот. И сказано, вот эти вот, которые, ну, непреданные, значит, бессовестные, вот им ни в коем случае не открывают. Потому что если ты с ними начнешь на эту тему, говоришь, ты потеряешь то, что ты, потому что это им причинит реальную боль. Они этого не поймут раз, им и Господь занимается. Иисус как говорил, он, если вас не понимают так, пыль отряхнули с лотосных стоп, пошли отсюда. У нас есть там сколько. Их не очень много таких людей. Простые люди понимают все, высочайшие истины понимают все. Это не какая-то там гламурная организация, они там вот такие все рафинированные. Нет, все такие чумазенькие, но чистые, они невинные. Они это понимают, хватает, да, потому что они, ну, совестливые. Почему? Потому что деградация, она начинается сверху. Народ как говорит? Рыба гниет с головы. Веды говорят, Падение начинается с браманов. То есть рабочие, есть эти. Но с браманов начинается падение. С браманов. И поэтому не хочется эту информацию говорить даже просто. Такая она мрачная. Но она не имеет никакого значения. Она имеет значение для системных работников, а для верующего не имеет никакого значения. Есть такое слово. И вот когда то есть смотрите, падение начинается с системы любой структуры, с центра. Например, когда случилась революция 17-го года, взяли Питер, Зимний дворец, сколько там было народу? Да не сильно много было народу. Окраина очень долгое время ничего не знала. И жили как-то, как жили. Пока там Троцкий со своим штабным вагоном не пошел и всех сказал, что у нас же царя, батюшки-то нет уже. Или временного правительства, то есть извиняюсь. Да? Нет. Советская власть, а люди не знали, жили как жили. Практика говорит, что в городах люди разрушены уже дальше некуда, а в селах так ничего. Вот они даже водку пьют, но морально-нравственные вещи некоторые не перешагнуть просто не могут. А в городе что хочешь? Да? То есть падение начинается с центра, а периферия еще долгое время находится в чистоте. Они, ну, обманутые. А вот эта волна с центра. И поэтому когда происходят такие вещи, надо как-то это замять. Понимаете? Надо это замять. Как надо? Надо этот центр скрыть. Потому что начнут копать и скажут, о, да смотри, тут что. И есть такое понятие в физике, научный термин, пространственно-временной континуум. Да, слышали? Пространственно-временной континуум. То есть время и пространство – это одна субстанция. И вот эта махамая, иллюзия, она вот реально прячет. И поэтому, где Христа распинали, где там крест, где он крест этот тащил на себе и все такое, он совсем не там тащил, где ежегодно этот ритуал проделывают. Не в Иерусалиме, потому что Иерусалим был там. И не 2000 лет, это все уже давно знают. А Иисус был в 12 веке, то есть 8 тысяч лет просто взяли легко так и убрали. 800, да, извините. 800 лет. Ну почти половину. Убрали и переместили. Смотрите сейчас, что творится с Тибетом. Его просто нету. Это где-то около 65 лет. Его так это просто прессовали, геноцид. Почему? Потому что развивается сейчас очень бурно такая имперсональная религия, буддизм, дао и все такое. И это эпицентр. Пройдет 50 лет, новый Тибет сочинят. И все, что было там. Вы думаете, что китайцам места, что ли, там не хватило? Нет. Уничтожается этот центр, все перескажут по-другому, историю всех лам перепишут. И потому что имперсонализм, буддизм и все такое, да, это как-то личностные аспекты немножко подмяли и все такое, но там хоть что-то все-таки есть, то есть не полный беспредел. Вот. Ну, значит, и там эта тенденция нуждается в корректировке князя мира сего. А как корректировать, если все корни останутся? Нет, теперь там подчистую. Там ногти вырывали у китайцев, у этих там страшное описание было. Да, лам просто уничтожали. Далай-лама вот туда сбежал и все такое. Подмена. Почему? Истории верить вообще нельзя. История. То есть все, абсолютно все места перемещены. Но это не имеет, смотрите, ни малейшего значения для прогресса в духовной жизни. А скажите, для кого это имеет значение? Для паломников имеет значение. Потому что для верующего человека, вот как Господь находится везде, Он находится здесь, он никуда не бежал, Он внутри меня находится. Да? Он вовне может появиться где угодно, может портал такой возникнуть и тут что-то начаться. Вот был такой Друва Махараджа, и его отец, великий демон Хираньякашипу, говорит, что Господь везде, он говорит, да, и в этой колонии, и в этой колонии тоже. Тот рубанул по колонии мечом, оттуда вышел Господь. Если Господь находится везде для верующего человека, ему надо куда-то ехать на святые места? Нет. Опять же, контора в упадке будет, понимаете? Вот для чего надо. Перемещаем вот это, да, место работает, место сильное. Да извините меня, вот в Днепропетровске просто собирают, как же его, я не помню фамилия, исцеляет всех подряд человек, просто огромная куча народа. И они ему верят, и верой это их людей. Там исцеляются все, пожалуйста. Святую Дхамму можно вот сделать, если куча людей просто это пожелали. Мы здесь это делали, если вы помните, пару раз. Да? Просто было две проблемы, а один человек там был уже на машине. Знаете, что такое на машине? Это машина дышит за человека, сердце стимулирует и все. То есть он труп. Когда мне врачи говорили, ну мы как ложим человека, но мы знаем, что он обречен, что там 10 из 10 не возвращается. Кто-то сказал, и мы так, давайте пожелаем всему хорошему. И врачи там в шоке, говорят, человек вышел из состояния. Вот эти обычные люди, которые не знакомы. Вот мы, обычные люди. Вот вам и святое место. Но, правда, их просил, надо попросить Бога, чтобы он там похлопотал. Это мы можем делать. Это какое мышление? Это не по карме, не по дхарме, не почему. Это мы делали. Еще тут были случаи. Можно сегодня это сделать, если кому-нибудь чего-нибудь такое сделать, подлечить. Да, для этого не надо куда-то поспешать и тратить свои там кошты. Вот кому это надо, понимаете? Так что не имеет значения, здесь это святое место или здесь это святое место. Бог, он везде. А самое главное, он у вас вот это, он у вас, он в теле у вас уже находится. Итак, я хотел, мы не успеваем катастрофически, хотел прочитать о творении. Мы же творение. Мы либо творим, либо вытворяем, Миша, но идем по одному и тому же пути. И творят наши чувства. Либо мы тверезые идем по этому пути и счастливые, либо мы идем пьяные, как наркоманы, под своими чувствами, интенсивно стареем, мешаем сами себе, у нас везде скрипит, везде это, и мы обращаемся к аюрведе, к чему угодно, только не к Богу. А Бог говорит, встань просто на свой путь. Вы знаете, что такое? Невозможно никакими методами, которые в изобилии, за них деньги надо платить, наладить семью. Да просто навести порядок в своей жизни. Что такое навести порядок? Знаете, что такое навести порядок? Правильное направление избрать. Ну как? Когда я иду правильно, порядок наводится сам по себе без усилий. Если иду неправильно, целью моей жизни станет наводить порядок, и его никогда все равно не наведу. Я помру, ну, в бардаке. Ну, например, этот путь уже, во-первых, не для себя, не для себя, а для кого-то. Вот я сижу и сижу, никого не сижу, луплюсь в этот телевизор, и все нормально, и вокруг меня все гажи и гажи, а мне ну, нормально, да, я ж такой аскетичный. Вот. Ну, когда мне говорят, сейчас гости придут, я начинаю шевелиться. И порядок наводится просто в панике, да? Раз, 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 и как-то быстро, да? Энтузиазма хватает всего. Это означает, что гости должны быть регулярны, тогда ты будешь в чистоте, иначе ты никогда не будешь в чистоте. Это означает, что... А если это в общем, ты просто должен жить для других, тогда ты будешь в полном порядке во всех отношениях. Муж, жена скандалят. Пригласите гостей. Не, пригласите гостей. Вы, во-первых, вам некогда будет скандалить. Вы будете им служить, гостям. Чувства будут вот так удовлетворены и при этом без всякой наркомании. Чтобы у вас гости были регулярно. За скандалы забудете. Забудете. Потому что надо общение. А общение это желательно свежее, новое. Да? Это же просто, да? И поэтому написано, если дом моя крепость, муж и жена, там вот они живут, и все это змеиное кубло называется. Там обязательно друг друга покусают. Просто от тоски. Как бы они друг друга не любили, потому что, ну это было надо вот для этого, и чтобы это сохранить дальше, потому что чувство не для этого. Вначале как бонус дается эта вся химия, да, так. У людей мозги повыключали, у них глупые лица, вот, называется любовь. А просто химия. Потому что, ну, по карме их так вот сводят, потому что они друг другу должники, это они должны быть. Но потом другое. Потом другое, не всегда одно и то же. Итак, люди, которые не обращаются вовнутрь, они не получают новой, свежей информации. Вся информация, которая идет извне, они ее тщательно фильтруют, оставляют только та, которая была раньше, и таким образом реанимируют свое прошлое. Попросту труп. А его как не украшай, чем дальше, тем хуже он пахнет. Нужно новое. То, что делает Господь изнутри, он никогда ни разу не повторяется. Счастье никогда ни разу не повторяется. Но у нас нет решимости на новый эксперимент. Без одобрения извне. Извне нам, впрочем, расскажут о чем-то. Мы это раз и как-то прогораем, пролетаем и так далее. А вот и потом у нас, конечно... Вот они враги, у нас появляется новый вид химической наркомании, осуждения. Мы собираем себе подобных, начинаем песочить там мозги кому-то там, да? Вот. И при этом реально испытываем наслаждение. Тоже химия сыпется там с гипоталямуса на мозги, так освежающе действует. Поговорили, обсудили, хорошо. Вот. Привыкаем, и тогда дурной вкус возникает уже... И вот куча заповедей, не судите, да и не судимо, да, вот это, вот это, вот это. А корень из чего? Дело в том, что все, что мы творим сами мы творим. Мы творим не из вечности, ненужное творим. Оно обязательно загнется и помрет, и мы от этого будем страдать. А то, что мы творим, а вот тут написано в этом тексте, мы не творим, мы просто следуем по сотворенному и руками шевелим. А Господь за нас это сделал. И никаких проблем. А Господь некачественно не делает. Во всяком случае, то, что Он делает нам, не доставит. Прочитаем. Даже Брахма, создатель Вселенной, признает, что не является истинным Творцом Вселенной, но вдохновляемым Господом Нараяной создает под Его наблюдением то, что уже создано им. Сверхдушой всех живых существ. Даже величайший авторитет во Вселенной признает, что в живом существе пребывают две личности – индивидуальная душа и сверхдуша. Сверхдуша – это Верховный Господь, личность Бога, а индивидуальная душа – Его вечный слуга. Господь вдохновляет индивидуальную душу, это уже про нас, да, на сотворение того, что уже создано им. Путь уже предначертан, как энтузиазм и как голос совести. Это да, а это нет. Это да, а это нет. Я читал отчет Института головного мозга. В голове у человека находится шишковидная железа, которая непонятно для чего. Вот непонятно для чего. Все понятно, каждая извилина понятно для чего. Расшифровали, за что отвечает. А вот это непонятно для чего. Но можно... Полушарие удалить, человек будет жить. Руку, сердце можно заменить, жить будет. Но прикосновение, маленькое прикосновение к этой железе, к этому вот уплотнению, сразу смерть. Не к сердцу. Есть случаи, когда человеку сердце стреляли, пробитое, и он жил еще 10 минут. Есть человек с ножом в сердце, жил 1.5 часа. Представляете? Кажется, в сердце и все. Нет, есть такие случаи. Они непонятные, странные, но есть. Зафиксированные. А прикосновение маленькое. Так вот, единственное, что они вычислили, это штучка маленькая в голове отвечает за да и нет. Да и нет. Можно или не можно. А прочее от лукавого, от вот этого змееподобного лукавого. А лукавый – это вот хозяин этого мира. А то, что изнутри, это как нам вывести в этом, потому что в этом мире счастья нет. Знаете, наколка такая, нет в жизни счастья, да? Правильно, да? Нет. А вот оно, потому что все оно у тебя вот там внутри, но ты ж туда вообще и не заглядываешь. Они не заглядывают. А почему? Вот есть такое, вот такое словосочетание, как же его, волевой фактор, да? Вот у меня хватает силы воли на вот это, а вот у того не хватает силы воли или решимости. Или вот привычка, ну не могу бросить, да? Знаете, что это такое, веды говорят? Это длительное следование на поводу своих чувств. Длительное следование, по-другому. А чувства, они не сами по себе. Они передают сигналы, знаете, такую морзянку от князя мира сего. Вы думаете, от Бога они передают? Нет. Они тебе расскажут и подтвердят логически, что тут гармония замечательная. Все хорошо, нет, ни да, ни нет, все едино, все замечательно. А Господь говорит, да или нет, а прочее от лукавого. А какое твое мнение на этот счет? А я не знаю, надо у старшего спросить. Все, ты уже подписался к лукавому туда. Ты должен иметь свое мнение. Знаешь ты, не знаешь, но ты что-то должен чувствовать. И иногда человек говорит, а он говорит, а вот чувствую, что не так. Было такое, да? Вот чувствую, что не так. Вот вы сказали, да, вы дали там Бхагавад-гиту кому-то, а он там на Библии.
Он просто заметил у меня эти книги.
Я просто хочу рассказать вам о человеке, о замечательном человеке. Мне вот звонили недавно в Кривом Рогу. Этот человек несколько раз сидел в тюрьме. Этот человек переболел СПИДом, туберкулезом, остался жив. И то есть... Там такая биография жуткая, да? Но он жил, да, он жил. И он сейчас проповедует. Он читал Бхагава, но он христианин. Он проповедует миссию Иисуса Христа, познакомился с Бхагавад-гитой, никаких бзиков у него это не вызвало, но он говорит, ну все-таки мне Иисус ближе, и все. И вот, рассказывали случай просто, он заходит в палату туберкулезникам, что обнаружили там, то есть... А там уже, знаете, люди достаточно преклонного возраста. Но если молодой болеет, это одно, но туберкулез – болезнь серьезная. Вот. Он говорит, интересно, врачи вообще без масок. Они там, каждый как кашлянет, так там сколько вылетает с него, да. А они вообще без масок, врачи. Он говорит, во, верующие, вот это верующие, я понимаю. И они говорят, мы типа при исполнении, нас вот у них что-то изнутри такое идет, да. Никто не соблюдает, разговаривает, не боятся. Ну и эти зашли, и там их человек сколько там лежало, 5. И он говорит, а он такой, знаете, вот сколько он прошел при смерти, сколько раз, и он там сколько-то раз отжимается от пола на турнике, он, ну, нормальный мужик, понимаете, во всех отношениях. И умный, и разумный, а не просто вот он такой... боголепный. И он приходит и говорит, кто хочет с Богом примириться, в палату приходит. Вот. И там был один человек, который сказал, и он выглядел лучше всех такой, и помоложе, и поздоровее. Он говорит, а я с ним и не ссорился. Ну, не стал там вдаваться, они что-то рассказали там, вот Христос, он приходил. В общем, они начали пропагандировать нечто иррациональное. И от него все берут, понимаете? Он прошел вот эти огни и воды. Он отсидел, сколько ему положено. Он ни от кого не прячется. Он имеет собственное мнение. Его никакая система под себя не подогнула. Он приходит, и его слово они воспринимают как закон, отклик у всех. На следующий день вот тот вот самый молодой, здоровый помирает. Да? А те вот чахоточные выздоравливают, понимаете? А я с ним и не ссорился. Все поссорились и очень давно. Не поссорились. Знаете, самое серьезное наказание вот в школе, это бойкот. Если тебя побили, выяснили, кто там сильнее, кто ты все-таки себя вел в этой драке, а сказали, все, мы с ним не разговариваем. Это хуже, чем поссорились. Вы с ним не разговариваете. Это серьезно. Он говорит, я с ним и не ссорился. Потому что пока ссоришься, ты еще находишься с ним в отношениях. И Господь любит демонов, он говорит, это отношения в гневе, но они отношения. Они отношения. А у тех, которые ни любовь, ни ненависть, пока есть любовь и ненависть, от любви до ненависти один шаг. Да? И вот они дерутся, сегодня милуются, завтра это, но когда им уже все равно, вот это вот уже разрыв. Вот это разрыв. Йоги нету, этого нету.
Это, ваше мнение хотел бы слышать о нашей банковской украинской системе.
Ну, вот вы говорите, а что они слушают?
О банках. Как бы специалиста хотел бы спросить.
Ну, это одна из систем порабощения.
Вот люди многие обмануты на кредитах. Берут кредиты, а потом как бы банк их закрывает. Как какой-то скрут получается.
Смотрите. Это для того, чтобы впредь не осуждать банковские системы и прочих негодяев, и прочих из-за угла злодеев, там, да, и книжников, и фарисеев, и так далее. Господь из сердца говорит человеку, вот этого делать не надо. Потом говорит, вот это можешь сделаешь, энтузиазм такой. Но всегда это такая, знаете, искра, которая брежет между атмой и параматмой постоянно. Это напрямую, это не через чувства. Это у любого человека есть. И кто-то говорит, что между атмой и параматмой, между Господом и душой и сверхдушой может кто-то встать. Нет. Между Господом и мною может встать только дьявол. Махамая, иллюзия может только встать. Но если кто-то говорит, давайте я, он послан вот этим рогатым, понимаете? Он стоит рядом, между нами никто не может быть. И между нами вот такая вот война. Он все равно предлагает. Он все равно меня любит, если я на него наплевал, начхал, забыл. И говорю, нет опиума для народа полностью, что у меня Бог внутри. Да вы что, вы с ума сошли? Нет. Он все равно мне подает вот эти сигналы. Он подает сигналы, где не надо делать, где надо делать, где надо читать, где не надо читать. Кому верить, кому не верить. Если у меня есть очень сильный источник раздражения, это значит, я не раз уже его практиковал и насладился им, и я присел на это, да, как на наркотик. И я это очень хочу. То Господь из сердца разрешает мне это сделать аргументированно, потому что все равно я не решусь на этот шаг без аргументации. Вы заметили? Я не могу что-то сделать, не доказав себе, что это нормально. Вот. Но доказать себе это нормально, а все равно совесть подгрызает. Надо, чтобы кто-то еще сказал со стороны. Да? Вот надо. И тогда Господь направляет мои лотосные стопы к лже-учителю, к лже-пророку, который что-то доказывает. Я говорю, о, вот это вот гуру правильный. И поэтому есть обманщики и обманутые. Ну это уже так, знаете, на пятой стадии, когда уже хоть кол на голове тиши, но я очень этого хочу, Господь из сердца выполняет мое желание. И говорит, ну теперь, дорогой, ты уже обладаешь аргументацией, обладаешь вот это, ты уже по этому закону. Это, на самом деле, я себе придумал этот закон, по которому могу наслаждаться. Ну сейчас же придумали, что однополые люди могут выходить, ну, замуж, жениться, да? Придумали? Но этого раньше не было. Раньше развод, такого слова не существовало. А сейчас придумали. Придумали, пожалуйста. Ну, посмотрите, чем это выйдет. Придумали, пожалуйста, Господь удовлетворил ваше. Но теперь ваш будет учить сама жизнь. И дьявол говорит, ну, теперь вы, голубчики, в моих руках. То есть, это знаете, когда у отца сын не хочет учиться, ну, не авторитет папа, его сдают учителю. И учитель может его более жестко так. И вот Прабхупада, это я взял из комментария Бхагавад-гиты, то когда человек не хочет учиться, папа ему изнутри, вот так. Кто-то может сказать, и тогда я как блудный сын там находился, потом я, Господи, уже не могу, говорит, вспомнил про меня. И что-то хлоп изнутри, мне просто начинает, и тогда я... И вот этот человек, который вот все это прошел, он четко видит, когда человек идет не туда, он это ему просто говорит, потому что он, ну, это прошел, это его боль, он не хочет уже, он ненавидит саму причину, не саму эту боль, а саму причину, которая вызывает, ненавидит. И Господь тогда ему сильно помогает, тогда сильный проповедник получается. Я же хотел сказать, что мы хотим быть похожи на Господа, мы хотим быть похожи на Отца. Скажите, а что в этом плохого, что сын хочет быть похожим на отца? В этом ничего похожего, плохого нет, да? Вот. Мы хотим быть как боги. И тут написано, творцы, вот я начал читать, никак не дочитаю комментарий. Тут написано, что каждый человек должен вот творить, уже по сотворенному идти, но по этой инструкции. Тебе просто говорят направо-налево, куда уже за тебя все сделали. Это означает, ты не тратишь усилий и здоровья. Это значит просто мистика. Просто мистика, когда ты идешь. Все хорошо и счастье. Ты просто радоваться успеваешь. Но я должен быть похож на отца, но под его руководством, а не под руководством какого-то левого дяди. Понимаете? Потому что левый дядя меня обучит чему-то другому. Я Божье дитя. Я не христианин, я не вайшнав, я не это. Эти дали, или там не мусульманин. Вот слово христиане сначала были христы. Они как христы, они похожи на Христа. Первые христиане, они не были учениками его, хотя были учениками, но они стали как Иисус и делали больше даже, чем он. Их называли христы. Это неверующие люди дали вот это название. Дитя Божие, а это сленг такой земной. Разницы-то нету. Но ты под руководством, а он внутри, вот у каждого. Христиане говорят, да, внутри там Господь. Господь внутри, Царствие Небесное внутри тебя. Ты где его ищешь еще? И вот что-то там сотворишь, то вот здесь и будет. Если ты это свое еще не добавляешь. Вот и все. Это мистическое творчество. Но есть еще одно мистическое творчество. Вот я из России, из такого уголка, где там, ну, в каждом квартале была бабка. И когда все что-то не так, и это еще в коммунистические эти времена, в совдеповские, все знали, вот это баба Варвара отшепчет запросто. Приворожить, это вот тот спец есть. Вот. Друг, ко мне приходил друг, он говорит, хочешь барабашку покажу? Барабашку. Он ставил яйцо, и оно было надгрызано. Я говорю, может, мыши? Он говорит, нет, вот давай сделаем так, что мыша не доберется. Он говорит, это барабашка, его с собой, я его люблю. Вот. Всякое это нечисти или полунечисти. Этот барабашка, он у него вытворяет вот такое, что любо-дорого. А ты приходишь в храм, и такой, это маленький барабашка, представляете? Такой большой бог, и вообще ничего не видно, что это такое. Это подозрительно. И когда я первый раз пришел в храм, я говорю, да, красивее. Но там я видел действие, а здесь почему нет? Почему нет? Потому что этот храм принадлежит вот этому священнику, а вовсе не Богу. Вот. Почему нет? Потому что если там случится чего-то, почему чудо случается за два квартала от храма у той, у бабы Нюры? Который также крестится, Христа помянула и все в порядке. А у батюшки что-то нету. Это потому что батюшка сразу себе это чудо припишет. И начнется эксплуатация чувств верующих. И Господь говорит, извини, вот она себе это не приписывает. Вот эта вот бабуся. Она почему? У нее ни комплексов нету. Она нормально жизнь прожила. Всех нарожала, мужа там схоронила, вот это вот, и вот так вот. А этот карьеру делает, понимаете? Все. Потому что, ну, приходишь в храм, Бог есть, ну да, конечно, как же, Бог есть. А где? Почему я могу увидеть барабашку и не могу увидеть это? Почему? Вот поэтому. Потому что там говорят в этом храме, как Бог, не, там Иисус, там вот, вот этим молитесь, это вот только через нас контора, понимаете, контора. Вот. И поэтому, и мы видим, что Господу контора не нужна. Это хорошо, это какие-то общеобразовательные центры, это все здорово. Но все зависит вот от первого лица, кто там будет. И пока там идет возня, пока у человека, как, пока человек хочет свои нужды земные, то есть вот он всю жизнь отдал за вот это, нет. Он ничем не отличается от... Он не выполняет свою дхарму, он не выполняет свой долг. Он просто сбежал от жизни. Есть такие, которые, да, вот воодушевились и все. Есть искренние. Есть. Я одного знаю. Я не знаю, как он и сейчас, где. Я был в Вольнянске, в этом, не в Вольнянске или где, в Молочанске. В Молочанске там есть детдом. И там 9 из 10, они уходят в криминальный мир, после как они отучились там. Ну, брошенные дети, детский дом. Иногда они идут гулять в Молочанск. Все закрываются вот так вот. Это просто бандиты. Они совершенно не жалуют вот этих вот. Там зайти, там дышать нечем. Они спят, не разуваясь. Вот. И ничего сделать нельзя. Надо дать должное вот этим руководителям, которые это герои, которые они там работают вообще. Там ни за какие деньги ж не это. Вот. И вот там есть один мальчик, который не Шварценеггер, не занимается единоборствами, его уважают все вот эти вот маленькие уголовники, все. У него над кроваткой из газеты какая-то репродукция Иисуса Христа, он там молится, вот так вот, и все знают, что он сразу идет в семинарию после этого всего. Вот. У него авторитет, у ректора нет такого авторитета, как вот у этого пацана. И причем все вот эти, которые там держат, там они по зонам разбились, вот там у них там, понимаете, у них маленький уголовный мир. Они этого так уважают. Кто им рассказал, скажите, кто им рассказал, что этого пацана надо уважать? А рассказал им лично сам Господь изнутри, сказал, вот этого пацана не трогайте. Им, они, и если что, они приходят, и он им даже как разруливает ситуацию, понимаете, они его слушаются. Авторитет. Вот вам, пожалуйста. Где-то он учился? Нет, нигде он не учился. Вот такие вот, да, они могут не жениться, не работать, вот такие вот, да. А если у меня слюна бежит еще на все вот это вот, да, то сделай это законным образом, чтобы она перестала бежать по совести. И можешь идти это рассказывать. А если начнешь рассказывать, ты будешь думать, это ж твой бизнес, тогда все. Что-то хотел прочитать еще. Забыл чего. Итак, творчество. Творчество. Про творчество. Господь вдохновляет индивидуальную душу на сотворение того, что уже создано им. Создано. Путь счастья уже есть. Не надо его искать. И по милости Господа, тот, кто открывает что-либо в материальном мире, заслуживать славу первого открывателя. Известно, что Колумб открыл западное полушарие, но открытая им часть суши была создана не Колумбом. Вот такой вот пример наглядный, да? Ну что-то раз, но это уже было. Я открыл закон Ньютона, но закон Ньютона существовал до меня, да? Если я что-то хочу, и вот эти вот светлые головы, откуда они берут, вот нигде это не было. Откуда откровение? Вот просто даже ученые, да? Это порядочные люди. Если им вот это дается. Потому что никому попало. Мы думаем, что, например, если мы возьмем, ну вот считается два великих человека насчет вот этих технических озарений. Это был Леонардо да Винчи, от которого как там из рога изобилия все сыпалось. И этот Тесла. Никола Тесла, да? Никола Тесла, когда он же во время войны, он там всех мирил, все, что сейчас открыто, это все основано на его творчестве. Причем он сразу писал, размеры четкие давал, он не делал опытов, он просто, говорит, списывал. И когда он приехал, там индийские йоги, они ему поклонились, сказали: «Махатма, великая душа». Йоги, не технически, им эта техника нет, не надо. Они говорят: «Махатма». И неважно, мы что-то сотворим заметное или незаметное. Если мы творим под руководством, ну творим, мы идем по сотворенному на самом деле, нас сопровождает счастье, за которым мы гоняемся. Если мы творим сами, то есть черпаем мотивацию извне, неверная мотивация, это все обречено на гибель. Но просто мы идем по этому же самому пути, но он зашлакован нашими творениями, не нужно, называется анартхия. Есть вот артха, это экономика, анартха — это то, что не надо. Вот это мы по завалам мы по этим идем. Мы боремся с ними, сами себе сделали. И поэтому говорится, я присутствовал при разговоре двух людей. Один человек, язык подвешен, и он очень изобретательный в плане, ну, в плане, вот он может просто на ровном месте что-то подсказать. И один другого спрашивает, говорит: у тебя такой интеллект, такой ум, ты просто вот черпаешь, тебе книг ничего не надо, вот, ну, очень такой практичный. Но мне, говорит, интересно не вот то-то твое свойство, а почему ты нос не задрал при этом? Потому что если я чего-то такое, до свидания, изобрету или что-то такое хорошее сделаю, у меня сразу гордыня поползет, я сразу всех ощущу, ну, что ниже меня, и все. А ты просто вот это делаешь. А он говорит: а у меня это с рождения. Понимаете? У него в этом направлении Господь ему вот это дал. Вот запомните, если я это потом и кровью добился, то есть мне это чего-то сильно стоило. Это, во-первых, назавиданное, потом реализованное. Это грех однозначно, это от чего мне надо потом очищаться однозначно. И там дорого досталось, я за это удержался и горжусь теперь этим. Если так мне досталось, и у каждого это есть, написано, уже создано, просто иди к своему пути. Вот еще один текст. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе. То есть вот какой я родился, да? Не надо себя переделывать. Человек никогда не навлекает на себя греха. Вот я такой родился. И может я немножко кривой. Значит, у меня путь, где могу по нему пройти только я. А все ровные по нему не пройдут, и всем будет плохо, потому что кто-то должен пройти и что-то сделать там. И тогда я прославлюсь и все такое. И при этом нос не задираю. Стать личностью, стать известным человеком, стать Божьим человеком, и при этом никакой гордыни. Это просто твой путь. Не надо ничего придумать. Но как свой путь узнать изнутри? Для этого нужен духовный учитель.
А
гордыни тогда не будет. Не будет просто. Гордыня это следствие. Это следствие, как вот гордыня это психология униженного человека. Человек что-то делает, не получилось, на грабли наступил, бам по лбу получил. Судьба дает ему еще один круг сделать. Опять эти же грабли. Потому что уже рецепторы приготовились еще, потому что я думаю, что счастье от этих граблей, да? Опять эти грабли чуть больше, еще. Меня боль. И когда боль уже по нотре, вот так вот, и я наблюдаю последние грабли и понимаю, что он меня сейчас накроет из головы, то есть я просто перестану уважать себя. Это значит, я пойду и повешусь куда-нибудь. И природа этого не допускает. И тогда случается гордыня, гордость. Гордость – это я начинаю гордиться тем, чего бы надо было стыдиться. Я начинаю гордиться, что я хотел открыть фирму, а теперь говорю, не надо мне фирма. Я начинаю не уважать всех около фирмы, а вот я без фирмы. Фирма – это лишнее, это от дьявола, это они, вот они слуги дьявола вообще, все фирмачи – слуги дьявола. Вот твердо, а я вот не надо мне фирмы. Понимаете? Вот что такое гордыня. Гордыня – это перевернуто то, что мне не удалось. Зелень виноград, лиса говорила, да? Когда прыгала, зеленый виноград, фу. И все, кто его ест, вообще плохие, да. Потому что не допрыгнула. Вот гордыня когда образуется. А если я иду по не своему пути, там рано или поздно я набью количество шишек, которые перейдут в качество, и это будет гордыня. То есть она не сразу, это надо еще и заработать. А вот то, что я иду, и все хорошо, и все хорошо, и прекрасно. Представляете? Все хорошо, и никакой гордыни.
Не всегда так бывает.
Не всегда так бывает, потому что змей не дремлет, да, не дремлет. Да. Он искушать будет, да, обязательно.
Да. Да, мотивация извне, и там зависть, то есть еще. В квартире хочется дом, там, да, кто-то землю там что-то прикупил, строит, и...
Я оглядываюсь по сторонам, когда у меня по сторонам. Во-первых, почему я не могу стоять на месте? Я хочу двигаться, потому что это жизнь. Если я долго стою на месте, это депрессия, это все умирает. Я могу лежать и думать все равно что-то буду, что-то хочется сделать, потому что я не могу усладить свои чувства просто лежа. Просто не могу. Ну, это надо просто тогда колоться непрерывно и все, да? Или пить, пока не помру. Вот. Ну, на это тоже деньги надо, да? Опять надо шевелиться. Вот. И поэтому надо шевелиться, надо что-то делать. Но чтобы просто пошевелиться, нужен энтузиазм, нужен укол. Вот тот гипоталямус, чтобы я встал и пошел к чему-то. Нужен стимул. Этот стимул есть изнутри и снаружи. Но если изнутри как-то решимости нет, почему? Потому что давно я с ним в ссоре, да? Вот. Или я подсел уже на какую-то наркоту. На какую наркоту? Может быть, еда просто, например. Все что угодно. И я хочу это все время повторять. У меня уже там рецепторы по-другому все выросли. Это означает, подсел уже конкретно и изменился. И тогда я оглядываюсь по сторонам и ищу стимула, я ищу его. Алкоголик ищет повод, помните? Да. Даже алкоголик, он как-то просто так, без стимула, как-то неудобно перед самим собой. Ну, надо что-то придумать. А, День Парижской коммуны, да. Даром пропал День Парижской коммуны. Помните фильмы, да? На сухую. Мы ищем это. А потом говорит, ох, нас соблазнили. Да ты сам искал. Потому что это реальная необходимость. Просто для шевеления. Чувства. Чувства нас проинструктируют. Не дай Бог. И поэтому инструкция... У нас время на вопросы. Есть вопросы? До свидания. Что? Нет вопросов?
Откуда вы читали, можете сказать там?
Что?
Ну, вы зачитывали Шримад Бхагаватам.
Да. А я говорил ссылку. Шримад Бхагаватам, источник всех причин. Это да. Господь Брахма говорит, что как он творит.
Третья часть, вторая.
Сейчас скажу. Вдохновляемым им одним, я под наблюдением всепроникающей сферы души лишь проявляю то, что создано им. И сам я, это причина всех причин. Песнь 2, глава 5, текст 17. Мне рассказывали один фильм, называлась «Сфера». Что-то такое с космоса нырнуло, ну там смысл такой. Что-то туда нырнуло, туда спустили психолога, ну, всех ученых, которые там могли, чтобы исследовать, там какая-то сфера. И кто подходил на эту сферу, он просто что-то думал, и оно сразу реализовывалось. Вот такое вот исполнение желаний. Вот есть в Индии такой форму Кришны, Баладжи называется, он вот в такой странной форме, одна рука вот так, а другая вот так, вот он благословляет. И там это самый богатый в мире храм, богаче нету просто. Туда народ идет там круглосуточно. Круглосуточно. И кто видит, любое желание исполняет. Кто просто и видит с мыслью, исполняется. То есть у нас есть такие вещи, то есть они не совсем фантастика. Так вот, и вот там вот эта сфера. И у них на корабле начали твориться, на корабле, на подводном, на батискафе, всякое это. Один там читал 20 тысяч лье под водой, ему и тут же материализовался прямо в океане огромный спрут, который начал бомбить вот это вот. Их они чуть там, ну, они реально, то есть материализовывалось. Наша материализация. Да. И они думали, что же это за провокация, кто это делает, пока они не поняли, что это делают они сами, люди. Сами. И потом они вынырнули, а там все разбито, все побито, а их там трое осталось в живых, трое. И они говорят, а как же будем отчитываться, дорогостоящее оборудование, все такое, НАСА, ну, серьезные, военные там. Мы же не можем сказать, что вот мы придумывали, и там спрут получился. И они тогда говорят, давай мы забудем, что у нас это было свойство, что мы вообще лазили в эту сферу. Там сфера такая живая, пульсирующая была, шар. И они взяли за руки, открывает глаза, это говорит, а что ты меня за руку держишь? И это мгновение там сфера вынырнула, огромная такая сфера, и все так проводили ее взглядом, а у них типа амнезия. И они перед этим говорили, видно, мы к этому не готовы. Мы творцы, мы как каждый сюда пришел как творец, Брама. Но Брама творил, мы читали по инструкции. По инструкции от Господа сразу. Мы тоже эту инструкцию имеем и можем творить. Но мы творим по чувствам. Если нам сейчас включить на полную мощность то, что мы можем делать, да, знаете, что тут будет? Мы просто не выживем. И нам до того прикрутили, что оно еле-еле. И то мы умудряемся себе испортить жизнь и жизнь окружающим. И то. Творцы, да? Инструкция не та. Причем, чтобы получить эту инструкцию, она нам дается бесплатно каждый день. Мы это можно. Говорится, да, только на высочайшем уровне я могу это услышать. Но вот это то, что я перечислил, тут не надо высочайшего уровня, это уровень обычного человека. Это мизер. Ну, это то, что без этого, если у человека этого нет, ну он все, он уже мертвый полностью. Это есть у всех. Следуйте этому, и тогда вот этот пакет контрольный, творческий, он будет расти. Удача, везение, здоровье, ну и все вот эти дела. Они появляются, когда я следую правильному своему вектору, а не то, что я отдельно занимаюсь здоровьем, отношениями, вот это, но иду все равно не туда, все равно это будет зашлаковываться, и не поможет никакая аптека. Мне достаточно свернуть на свой путь, и порядок устанавливается. И перестаю творить, как вот те вот в фильме, да, всяких монстров, потому что они в кошмарах видели свои страхи, и вот эти страхи материализовывались. Потому что, по сути, вот эти эмоции, они в первую очередь самые мощные эмоции, которые нас концентрируют, это страх, защита. Когда Бог уходит с моей жизни, первое приходит страх. Мы не понимаем, что папа ушел и не охраняет, потому что мы сами сбежали и беспризорники ходим. Но страх какой-то есть, что рассчитывает только на себя. И начинает по сторонам смотреть, как бы этот мир использовать под себя. Ну и поехали, называется, да, вот это творчество. Вот что такое чувство, для чего они есть. И они, и мы не можем их игнорировать, они очень сильны и неуправляемы. Но есть Хришикеша, повелитель чувств, это его чувства. Только мы обращаемся к нему, они сразу так завяли и действуют по назначению, и счастью не мешают. Сами чувствами мы не можем управлять, есть их хозяин, да.
Я сейчас работаю. Вот как отношения вот Ну, как правильно выстроить поведение, что человек делает, да, что-то, ну, вроде полезно делает, а иногда это не оплачивается. Или наоборот, или как потом, например, если что-то делаешь, что-то, ну, явно полезное, такое хорошее, и принимать за это деньги. Я вот, есть вопрос у меня такой.
Я понял. Есть люди, которые здесь, есть люди, которые делают за деньги, есть люди, которые делают совершенно бесплатно, есть люди, которые наполовину туда, наполовину сюда, и между ними градация. Да? Это как есть, вот у человека он полностью лысый, у него одна волосинка, да? А вот рядом поставили две волосинки. А там где-то далеко полностью лохматый. То есть это вот такой диапазон. Да? Вот. И в этом отношении тоже. Это называется, в Бхагавад-гите написано, насколько человек предается мне, настолько я ему отвечаю. Насколько я предаюсь, насколько я иррационален, ну как управишь, так управишь. Но вот эту часть я как-то проконтролирую сам. Ну и человек живет, контролирую сам, главное совесть не переступай, и нормально, нормально. Есть человек берет, есть не берет, есть который полностью предался, говорит, о, Господь, ты такой, ну это когда долго практикует общение с ним. Он ему уже верит. Он говорит, все, ничего не надо. И тогда ему приходит. Тогда Господь его не оставляет. Он никогда и так не оставляет. И поэтому, ну, этот сильно преданный, этот еще не сильно преданный. Ну, ему сразу сказать и зарубать, так, ты что, ты вот этот, вот ты еще деньги? Ай-яй-яй. Так отбить ему руки сразу и все. Потому что, ну, он еще, у него много еще своих там хвостов, много привязанностей, у него еще клетки не перестроились в мозгу, у него уже что-то алчит еще такого, но он уже хотя бы начал, и молодец. Он молодец, он уже на этом пути, и считать его, да. Есть, я рассказывал историю, когда там эти матаджи, это кришнаитки, женщины, знаете, они же мясо не едят, они ходят, распространяют там за небольшое там пожертвование, деньги, вот эти какие-то пирожки такие сочные. И вдруг слышат голос такой зычный, Матаджи, а пирожки предложенные, это значит освященные. А то есть, ну, религиозный сленг. Они понимают, что этот человек в курсе предложен, потому что все остальные покупают, они не спрашивают, ну пирожки да пирожки. Они оглядываются и видят мясника, порукать в крови руки, вот так вот, такой здоровый волосатый мужик. И думают, интересно, откуда этот человек спрашивает такие вещи. Они говорят, да, предложенные. Я знаю этого человека. Он из Днепропетровска. Вот. И он говорит, кем предложенные? То есть кто освящал, имеет значение. То есть он знает даже такие мелочи. Они говорят, да вот там браман такой. А, ну да, эти три штуки. Вот они все в шоке, в такой, вот рыбе пришли, да, да. Этот человек начал, он понимал, что это уважало, и он, это его был бизнес, мясо. И он долго ходил в храм, ему говорили, ну, типа, не очень. Он говорит, ну, кому-то надо. А потом прошло некоторое время, он говорит, что я вообще делаю, он сейчас перешел на пирожные. И пирожными торгует, его бизнес не упал, ничего, да, и вот, пожалуйста. То есть можно сразу было зарубать, все, ты демон. Нет. Человек сам должен понять. Сам должен понять. Не надо на него давить и учить его жить. Сказать, что вообще вот так вот, но то, что ты Бога признал, что вот так и так, уже хорошо. А если на него надавили, он бы не перестроился. И поэтому свобода – это ось духовной практики. Малейшее давление – отойдите. Также поститесь, молитесь, и все, и вы думаете, структура говорит, вот без меня, без структуры вы там никуда. Нет, вы будете прогрессировать, идти по своему пути, может это часть такой пути. Потом структура не мешает, пожалуйста. Малейшее давление сверху, потому что голос изнутри не давит, снаружи давят все голоса. И только когда поддержка изнутри, вот так вот, это как... Для свободы вы созданы, братья, там кто это, Павел говорил, апостол, да? Для свободы. Мы созданы для свободы, не для рабства. И человеку не надо это объяснять. И вот когда он чувствует эту свободу, знаете, что такое свобода? Я ничего не чувствую. Знаете, что такое здоровье? Я ничего не чувствую. Я не чувствую, где у меня печень. Я не чувствую, где у меня легкие, сердце. Да? Если я чувствую, это называется болезнь. Вот хорошее самочувствие. Я ничего не чувствую. Понимаете, что такое чувство? Только для ориентации в пространстве. И если я здоров, как ребенок, он только подумал уже и раз и перенесся в другой конец комнаты. Он даже не знает, как его ноги перебирали там и все. Он как дух, он цельный. Он что-то чувствует. На, поешь, он так мимо стола, хватит что-нибудь и побежал. Он жить хочет. Он не хочет спать, он не хочет есть. А люди хотят спать, хотят есть. А ребенок не хочет. Почему? Потому что на него пока никто не давит, он хочет жить. Так и взрослые должны быть свободны. И чувство, наша клетка, чувство. А почему? Потому что нам надо чем-то заменять стимул к движению. А он есть изнутри. Он есть изнутри. И только нас обучили. Стимул, понимаете, чем отличается стимул снаружи от стимула изнутри? Снаружи, там логика. Снаружи, там вкусно запахло, там красиво сверкнуло. Там интересная форма, там мне рассказали, что... И я, все это суммируется в мозгу, и я принимаю решение, куда идти. Но на самом деле это пассивно-реагирующее поведение меня вынудили. Это бытие определяет сознание. Это рациональное мышление. Я просто как арифмометр посчитал, куда выгодно спастись и где я целее буду. И все. Но когда изнутри говорится, это называется думать. Не считать как арифмометр, а думать. У меня возникает проект. А вот это бы сделать. А его еще нет, этого проекта. Потому что путь, о котором говорил тот вот Господь Брахма, который ему обеспечил Верховный Господь, он не говорит, он просто я творю и иду. Я придумал, то есть придумал, это значит, что я подумал. У меня возникнул в разуме эта вещь, не откуда-то я услышал, а просто возникла, ее нету. Я иду туда, и у меня получается, это Господь это сделает, это не сам Брахма делает. Вот так и мы должны быть. Это называется думать. Вот сейчас есть армия, да? Она, правда, на армию не сильно похожа. Вот когда молодые приходят в армию, а мобилки сейчас у всех, знаете, да? У всех мобилки. То старослужащий забирает у молодых мобилки. Говорит, не положено. Мы тут вот деды, нам положено связь. Вот порой человек приходит в религию, и у него есть эта мобилка, связь. Ему говорят, не положено, молод еще, разговаривай с Господом, вот поживешь с мое. А он уже разговаривал. Понимаете? Потому что не верьте никому, что связи нет никакой. Да, вам скажут, это имперсональный аспект на высочайшем уровне, но этот имперсональный аспект, Верховный Господь изнутри написано. Вся Бхагавад-гита исписана этим воззванием. Предайся мне. Кому предайся? Вот который внутри. Предайся хоть вот чуть-чуть, хоть чуть-чуть, хоть по мелочи. Хоть по мелочи. Если ты сделаешь по мелочи, тебе даст более большое задание, у тебя храбрость вырастет. Ты менее трусливый, ты менее зависимый, меньше, меньше, меньше. И ты выйдешь из-под влияния, ты перестанешь. Потому что этот мир только пугает, а на самом деле воздействовать на нас сильно не может. И то, что мы нагородили перед собой завалы и несчастья, и маньяков, и несчастную жизнь, это наше творчество, нас напугали, как вот в той сфере, да? Мы это породили и со своим творчеством. Это не Господь, это нас просто пугнули. Пугнули. И поэтому первое правило Господа говорит, не бойся ничего. Предайся мне, и тут же написано сразу, не бойся ничего, это вместе. Не бойся ничего. Не бойся ничего, это значит, не обращай внимания, что там тебе говорят. Потому что тебя только пугают. У нас время. Да, а последний вопрос все. Да.
У меня вопрос про обывателей.
Да.
Поскольку это самое страшное наказание, то хотелось бы знать, сколько степени обывательства можно определить у себя. То есть есть какие-то механизмы понятия, обыватель я или не обыватель? И как от этого избавиться, если это есть?
Угу. таких чистокровных, чистопородистых обывателей, наверное, не существует, как не существует чистых сангвиников, там, холериков и так далее. Но люди обычно осуждают, так не так, так не так, по телевизору не так показали, а сосед мой не так, да, осуждает, но ничего про это не делает. А обыватель это называется «моя хата с краю». Я не выступаю ни на стороне добра, ни на стороне зла, и мой ум вменяет мне это в правильность. Вот это обыватель. Вот. Я фиксирую. Обыватель это не то, что вообще ничего не понимает. Он понимает, что так хорошо, так плохо. Но он весь в страхе. Ну, как-то надо и на эту страх, он, знаете, на бутылочку пива можно содрать и написать «молоко». Вот он говорит, вот я вот такой чисто преданный, и все по воле Божьей. Да? Этот обыватель – это самая страшная категория. Если эта категория, и она, знаете, она бездарная. Бездарная, потому что дар – отсюда не проблемы валятся снаружи, а изнутри тебе говорится «дар». Господь приготовил тебе и все сделал. Это дар, это даром будет. Здесь ты свои кошты, тебе не хватит, ты уж и других возьмешь, и в долговую яму сядешь. Да? Дар. А эти люди, то, что они, я нахватаю, выстрою, оно рухнет и никому не понравится. Но то, что от Господа, оно понравится всем, оно никому не жмет, и я этим не горжусь. А вот эти люди, они бездарные. Им ни тепло, ни холодно, потому что они не могут рисковать. Они полностью сосредоточены на окружающей среде и черпают через органы чувств вот это вот. И когда бездарность занимает какое-то положение, кстати, в наше время бездарным людям помогать не надо, они легко всплывают на поверхность и занимают посты, без проблем, потому что ну, системное же все, да? А если человек никак себя не проявляет, безинициативный, это человек для системы нормальный. О, вот у тебя смирение. Это не смирение. Это не смирение. Эти бездарные, они злые, они счастья лишены, они будут всех тормозить. Вот это от обывателя. Короче говоря, что я, зачем я это все рассказываю? Когда обыватель не занимает положение, чтобы он воздействовал на окружающих, это лечится, это не страшно. Что-то произойдет, он как-то немножко как герой себя повел, там вот так вот, немножко так неформально, нормально. Но когда человек уже занял, когда бездарность заняла положение, она может только выучить вот это все и потом всем сказать, что остальной дух, такой уровень недосягаемый. Почему? Потому что он его недосягаемый. А если вокруг с большим уровнем, так что я не по праву, он будет это отстаивать совершенно искренне причем. Вот у него проблема. Он не воспринят. Там не то, что 400 биллионов бит информации, там вообще. Вот то, что и вся его проповедь будет, смотрите, вот она будет говорить о почтении, то он будет защищать свое положение. О почтении, там пожертвования давайте, то есть, ну, потому что он работать не хочет. Ну и вот такие вот вещи. Такие вот вещи. И что он этим людям сообщит? Максимум, вот туда, там не слушайте, а вот сюда. И то есть остальные секты, да. И когда мы слышим, что друг на друга конфессии, деноминации травят, настоящий священник никогда вам не скажет, что там неправильные мусульмане или какие-то, не скажет. Этим вопросом они не задаются. Вот. Ну, что такое обыватель? Это не очень страшно, потому что все немножко вот так вот, где-то вот на середине, ни живы, ни мертвы, все. Ну, чуть, обязательно с чем-то что-то случится. Кому-то помог, кого-то на остановке, кого-то залило, чем свое что-то отдал. Уже как-то вот это. Страшно занять положение, тогда я цементирую свой там, вот это страшно. А это не страшно. То есть такой же невинный, но просто очень сильно давно следовал не той инструкции. Вот и все. Ну, невинный. Виновен, если ты насаждаешь эту теорию окружающим, вот тогда виновен. А так, ну тут сам ты, и тебе же самому уже плохо. Вот. Не страшно. Ну все, нам надо закругляться.